Никогда ничего не записывал, не фотографировал, присяжным фотографом был я, не заглядывал в путеводитель, просто наслаждался красотой, древностью, тишиной. Как настоящий художник он воспринимал красоту как красоту. Ему дороже было непосредственное восприятие увиденного, чем знание того, кто, когда и почему велению поставил этот замок, или какой король и с кем изменял королеве на этой кровати с балдахином и вечными амурчиками. Вдоволь находившись и насмотревшись, утомленные и переполненные увиденным, к тому же голодные, устраивались в какой-нибудь таверне из наименее шикарных. И вот тут-то Константин Георгиевич и начинал рассказывать. Рассказывать он умел. И вспоминать тоже умел. А о чем вспоминать хватало. О литературе как таковой, о том, как надо писать и как плохо, мол, пишут сейчас, в противоположность людям его положения и возраста не говорил никогда. А вот о дореволюционном или первых дней революции Киеве или Москве рассказывал с увлечением, с обилием очаровательных деталей, которые мне всегда очень дороги. Он хорошо помнил то, что и я еще немного захватил. Памятник Николаю Первому против университета, который я помню уже поверженным. Импозантная фигура царя долго лежала у подножья пьедестала, и мы, мальчишки, до блеска отполировали его бока своими штанами. И бронзового Столыпиным перед городской думой от благодарного юго-западного края, перебазировавшись с Крещатика на Кузнечную, прославленный министр долго еще, несколько лет, выглядывал из-за забора маленького домика с садом, где жили наши знакомые. Помнил гипсовую княгиню Ольгу, графа Бобринского в римской тоге, где высится сейчас памятник Щерсу, и многое-многое другое. Улицы все он называл по-старому, начало века. Столыпинскую улицу называл Маловладимирской, потом она стала Гершуни, Ладыкес-Хавели, теперь Чкалова. Большую подвальную — Ярославовым валом. Чудесное это название так и не вернулось после многократных переименований. Ворошилова, Полупанова, теперь Большая подвальная. В нынешнем послевоенном Киеве с новым переполненным излишествами Крещатиком Паустовский не был. Многое его бы обрадовало. Парки и сады буйно разрослись, позеленел, обретя бульвары, сам Крещатик. Стройными, заменившими старые, еще при Николае Первом посаженные от старости потерявшие форму, пирамидальными тополями омолодился бывший Бибиковский бульвар, ныне Тарас Шевченко. Новые массивы, когда-то деревушки за пределами города, новые дома, мосты через Днепр, озаренные вечером таинственным светом, далеко видные из-за Днепровья, сияющие золотыми куполами Лавра, Выдубицкий монастырь, Андреевская церковь. Но кое-что и огорчило бы. Не порадовала бы 12-этажная громадина в самом центре города против оперного театра, задавившая собой всю Владимирскую улицу, центральную, красивую, зеленую, 4-5-этажную, очень киевскую, чудом сохранившуюся после немцев. Не знаю, как москвичей, но меня Новый Арбат, Калининский проспект, просто пугает. Он раздавил окрестные уютные старомосковские переулочки. Лавиной обрушился на Спасо-Песковский кружок, Поленовский и Московский дворик, проглотил собачью площадку. Пугает и гостиница «Россия», ставшая теперь фоном Василию Блаженному вместо необозримого неба, особенно незабываемого в часы заката. Пугает и новый «Националь» на улице Горького. Вот так же происходит и с Владимирской. Ну, в общем-то, Киев стал, конечно, лучше и красивее довоенного. Хотя людей и машин стало слишком много, особенно летом, особенно на Крещатике. Но приехал бы в Киев Константин Георгиевич, мы гуляли бы с ним не по Крещатику, и в пассаж, торговый пуб Киева, детский мир, толпы, очереди, лотки, выбросили кофточки. Мы заходили бы только, чтоб пройти ко мне на вечерний чай с самоваром, правда, современным электрическим. Но самое интересное в рассказах Паустовского — это, безусловно, были люди. Видал он их, знаменитых и незнаменитых, за свою долгую жизнь великое множество, и в каждом умел найти что-то свое, особенное. Может быть, кое-что он даже и придумывал, присочинял, но придумывал это художник, человек талантливый, поэтому получалось хорошо и интересно. К слову сказать, я недавно познакомился и даже сдружился с одним очень молодым поэтом, талантливым. И не только в поэзии. В силу семейных обстоятельств он в свои 20 лет побывал и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Монголии, и в Средней Азии, где научился арабскому, и в Москве, теперь в Киеве. И обо всем. Охоте на медведя, старообрядцах, золотоискателях, студенческой жизни в новосибирском академгородке рассказывает так увлекательно, что хочется все бросить, купить билет и двинуть куда-нибудь в Душанбе или на монгольскую границу. Кроме того, он перевел на русский язык Омара Хайяма и получил даже премию на каком-то конкурсе. В бумагах какого-то из декабристов в Иркутске раскопал тексты неизвестного французского поэта XVI века Поля Денека, неупоминаемого ни в одном из французских словарей. Раскопал и перевел. Превосходнейшие стихи. И перевод тоже. Ах, какой поэт! Какой поэт! Ведь XVI век! И почему никто не знает? И вот как-то выяснилось, почему. Да потому что мой юный друг всю эту историю от начала до конца сочинил. И стихи сочинил. И то, и другое, и стихи, и рассказ о них были талантливы. И я простил ему его милую мистификацию. Многие, знавшие Паустовского, вспоминают о нем, как об интересном собеседнике. До глубокой ночи сидели и слушали его рассказы. По чести признаться, я таких собеседников, мастеров рассказа, обычно сработанного заранее, боюсь смертельно. Боюсь монологов, особенно в устах людей заслуженных, уважаемых, которых не перебьешь. Константин Георгиевич не был врагом монологов. Кстати, не только своих, но и чужих. Но не перебивал я его не только из уважения, а просто потому, что было интересно. Меня огорчало другое, что иногда случалось. Начнет он, например, рассказывать, как всегда не торопясь, с милыми своими деталями. Как сейчас вспомню, было это в Одессе. В 1918 году уже советская власть была. Сидим мы на Приморском бульваре, тогда его называли еще по-старому Николаевским, а потом он стал Фельдмана. Сидим у памятника Пушкину, я, Бабель, Катаев. И тут вдруг, где-нибудь в Арле, в симпатичном ресторанчике недалеко от Римской арены, жена Паустовского Татьяна Алексеевна, человек бесконечный, по-настоящему преданный и любящий Константина Георгиевича, но, очевидно, слышавший эту историю не один раз, а я ни разу, к тому же основательно проголодавшаяся, мы с Константином Георгиевичем, кстати, тоже, перебивает. «Костя! Костя! Да подзови же ты ее, она там уже с каким-то красавчиком флиртует. Я тебе говорю, Костя!» «Костя или я подзываем ее». Флиртовала она не более 40 секунд. На столе появляется нечто дымящееся и сверхъестественно вкусное, но нить рассказа прервана. Константин Георгиевич никнет, и я так и не узнаю, чем занимались у памятника Пушкину Бабель, Паустовский и Катаев. В этих случаях я всегда очень ему сочувствовал. Со мной часто случается такое же. Начнешь что-нибудь рассказывать к слову, так сказать, тебя перебьют, а потом уже и не получается к слову. Но когда мы бывали вдвоем, я его не перебивал. Мне было интереснее слушать, чем говорить. Еще мне нравилось в Константине Георгиевиче какое-то его мальчишество. «Давайте, давайте снимемся на фоне этих рогов», говорил он в пустующем зимой тореадорском трактирчике от пола до потолка, увешанном рогами и копытами. «Дайте Ольге Леонидовне ваш аппарат, и пускай она нас снимет!» И с детской радостью принимал позу под видавшими виды и матадорские зады рогами. В нем не было той ложной скромности. «Ах, пожалуйста, уберите эту штуку, ненавижу, когда меня снимают!» Поэтому у меня сохранилось много фотографий Константина Георгиевича. Авиньонских, Арльских, в замке Мон-Мажур, заглядывающем в колодец среди раскопок древнеримского Гланума. И среди них особенно мне дорогая, где мы сидим с ним вдвоем на каком-то каменном парапете форта Сент-Андре, а за нашей спиной раскинулся древний Авиньон с папским дворцом и колючими колокольнями соборов. В Марселе я малость повздорил с Татьяной Алексеевной, виноват был я. И весь обратный путь в Париж мы провели в молчании, очень всех настиготившим. С тех пор прошли уже годы. О нелепой этой ссоре вскоре, конечно, забыли, и в последующие годы в Ялте, теперь мы уже начали совпадать, наши контакты успешно развивались. Мучившие его астма и прочие хвори не позволяли ему гулять, но как приятно было заглянуть к нему в его всегда заставленную цветами и фруктами комнатку или посидеть в плетеных креслах на большой террасе, увитой виноградом. В последнее лето, когда мы отдыхали вместе в 1966 году, группа ленинградских киношников снимала фильм о Паустовском. Промелькнул там и я, в день его рождения, среди поздравлявших его друзей и поклонников. Фильма этого я не видал, зато однажды услышал. Сидел как-то на балконе и что-то писал. Тишина, солнце, вдали моря, птички чирикают. В другом кресле под зонтиком мама читает французский роман. И вдруг тишину нарушает голос Паустовского. Громкий, очень даже громкий и невероятно назойливый, что совсем не свойственно было его манере разговора. Длилось это довольно долго. Потом в беседу вступил кто-то другой с голосом еще более противным. Я не выдержал и спустился вниз посмотреть, что там в саду происходит. Оказывается, это киношники пробовали свою фонограмму, примостившись на скамеечке в парке, а второй, особенно противный и мешавший мне работать голос, оказался не больше, не меньше, как моим собственным поздравляющим. После того лета я больше Константина Георгиевича не видел. Как память остались книги, болгарская иконка, подаренная им маме ко дню ее рождения, и фотография, громадный букет роз, он и я на террасе в день его 74-летия, с трогательной надписью, заканчивающейся словами «До встречи в Толедо на Корриде». Но не в Толедо, ни в другом каком-либо месте нам встретиться уже не довелось. Вишневский. Молодой человек всю свою молодость хотел писать. Занимался другим. Учился, актерствовал, делал декорации. И в то же время непрестанно писал. Иногда в этом писании что-то проскальзывало, но, в общем-то, молодому человеку писать было не о чем. Окружающие, знакомые, казалось незаслуживающим внимания, поэтому выдумывались какие-то замысловатые сюжеты. Действие происходило то в Париже, то в Индийском океане, то, это уже в 40-м году, на линии Маннергейма. К тому же автор явно пытался подражать Кнуту Гамсуну, в которого был без памяти влюблен. Аккуратно переписанные рукописи регулярно возвращались редакциями, не помогали даже прилагаемые к рассказам собственные иллюстрации, которые, кстати, были значительно лучше, чем сами рассказы. Одним словом, рос и взрослел заурядный графоман. И был им я. И вот случилось так, что писать вдруг оказалось есть о чем. И время свободное появилось, и место. Госпиталь. Вернее, заросшие зеленью откосы Киевского стадиона, где вечно шлялись и валялись, ходячие ранбольные. Так началось. Потом написанное в ученических тетрадях было продиктовано знакомой машинистке и отправлено с другом в Москву, покажи там кому-нибудь. Сам тем временем, так уж неожиданно счастливо сложились обстоятельства, осенью 45-го года укатил за границу, в Польшу, Австрию, Чехословакию. Вернулся. Из Москвы сообщение от друга. Кое-кто твоим опусом заинтересовался.